Страна рыбаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии замечательной радиостанции «Радио Спутник» Гия Саралидзе и Михаил Ерошин, мой соведущий, а еще он главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке».
Привет всем любителям рыбалки и путешествий!
Да, мы продолжаем подчеркивать, что программа наша посвящена нашей стране. Да, мы рыбаки, мы путешествуем всегда с удочкой, спиннингом, но на самом деле рассказываем о нашей стране и для тех людей, которые просто любят путешествовать, ездить и наслаждаться красотами замечательной нашей огромной страны. Сегодня мы отправимся в Ярославскую область.
Да, надо сказать, что Ярославская область была, помню, уже 4 года назад первым регионом, в который мы поехали снимать такой пилотный выпуск нашего проекта «Страна рыбаков». Тогда еще радиоверсии даже не было. Тогда мы пытались нащупать вот этот вот формат путешественнический. И, наверное, одна из самых насыщенных программ и с точки зрения мест, которые мы посетили, тем, которые мы осветили, достопримечательностей, которые мы увидели, так и с точки зрения, ну, рыбалки и главного водоема Ярославской области, Тарбинское водохранилище. Настолько напряженным и насыщенным вот этот был съемочный график, что потом, спустя вот сейчас время, мы с Гией поднимали материалы. И, конечно, галопом по Европам, как мы все это уместили, я не знаю, столько всего хочется рассказать.
Да, упихались. Сейчас мы точно разделим. Дело в том, что «Диалоги о рыбалке», помимо, собственно, съемок вот именно этого формата «Страна рыбаков», конечно же, были в Ярославской области не раз и не два. И зимой, и летом. Ну, а вот про Рыбинское водохранилище мы отдельно в следующей программе, безусловно, расскажем. Вообще, если говорить о Ярославской области, хотя она не граничит, кстати, вот с Московской областью, с Московским регионом, но на самом деле, конечно, это довольно близкий регион. Для
300 километров, да,
для
по
тех,
сути, от Москвы.
Кто проживает в центре, в столице и в столичном регионе. Сейчас, да, там скоростные поезда, 3,5 часа, и ты уже в столице Ярославской области, в прекраснейшем, в потрясающем абсолютно русском городе Ярославле. Я тоже не раз и не два бывал в Ярославле, и по нескольку дней такими наездами, вот, и когда на рыбалку снимать приезжали, и просто рыбачить. И я с наслаждением каждый раз возвращаюсь. И с исторической точки зрения, с кулинарной точки зрения. Где когда вот там очень любят в Москве жаловаться, что нет, вот не идут рестораны и кафе с русской кухней. Ну вот вы поезжайте в Ярославль и посмотрите, как отлично идут. Просто, да, там с каким-то другой подход, наверное, там. Да, эти и грибы, и ягодные все вот эти, и соусы, и так далее. Дичь и в таком, и в сяком виде. Прекрасно, отлично все. В общем, замечательный город. Если даже вы не рыбак, и если вы не были в Ярославле, обязательно сделайте это и поезжайте туда.
Да, ну, мне тоже обратило на себя внимание, хотя до самого Ярославля мы посетили еще несколько городов по пути нашего следования, но именно Ярославль произвел такое впечатление, в отличие, кстати, от некоторых других столиц региональных Центрального округа, такой наиболее туристический, что ли, подготовленный, с точки зрения, действительно очень уютно сделан центр города исторический. Вот эти вот старые постройки, улочки, начиная там от фонарей, вывесок и всего остального. Это какая-то не режущая глаз, вот эта вся реклама, вывески. Все это такое очень уютное уездного города в таком стиле. Потрясающий выбор кафе, ресторанов, причем интегрированные гостиницы какие-то прямо в историческом центре. То есть все это очень удобно, очень красиво. Действительно приятный уровень сервиса в тех местах, где мы были. И еще надо сказать, что мы ездили туда как раз в канун, выехали крещение, и в сам Ярославль попали как раз в крещенскую ночь.
А морозы стояли,
морозы
за 30.
Да, морозы стояли, прям буквально они вот прям пришли именно в этот день.
Ну, как обычно, крещенские
после
морозы.
После оттепели, да, и город был очень красив, когда мы подъезжали, потому что большая влажность, и когда мороз, сразу иней, все деревья вот покрываются белоснежным инеем, очень красивые пейзажи, и через день буквально наступила оттепель, все такое посерело, покоричневело вдруг, и, но вот у нас было время, чтобы эту красоту всю передать. Заснять.
Да, но если говорить с точки зрения рыболовной, да, вот наша основная специализация, то одна цифра многое вам скажет. 4327 реки. есть в Ярославской области.
Да, ручейков, река, да, разные величины.
Понятно, что основная это Волга, ее притоки, но есть еще два очень крупных озера, это Нера и Плещеево. И вот это интересно, что именно с двумя этими озерами связана и история такой рыболовная, да, и прекрасные города, которые на этих озерах стоят. На Нера, соответственно, это Ростов-Великий, а Плещеево – это Переяславль-Залесский.
Да, ну и Переяславль-Залесский, по сути, был первым городом по пути нашего следования. Мы, ну, в Ярославскую область, надо сказать, можно попасть там по двум основным дорогам, то есть если ехать на северо-восток, как раз как мы ехали, это Переяславль-Залесский, Поречье, Рыбный, Ростов и Ярославль в итоге, а можно со стороны Углича, так сказать, более северо-западный такой маршрут. Если ей располагает временем путешественник, то может по кольцу такой автомобильный маршрут проложить, и тогда и Рыбинск, и тогда и Коприно, и дальше вниз и Углич, Мышкин, все вот эти города, каждый по-своему уникален и красив, они очень компактные, их реально можно там осмотреть вот в таком экскурсионном режиме буквально за полдня.
Ну да, если не глубокое погружение.
Да. Но Переяславль-Залесский первый город, который расположился на берегу Плещеево озера, действительно с огромным таким историческим пластом, очень много фактов, в том числе связанных с рыболовством и с рыбалкой на Плещеевом озере.
К сожалению, это уже только история, насколько я понимаю.
Да, с рыбой сейчас там на Плещеевом озере особо хвастаться нечем. Ну, мы были зимой, но, безусловно, об этом озере много узнавали и разговаривали со своими там друзьями и коллегами. Побережье озера сейчас на достаточно большой протяженности, оно благоустроено. Там есть кемпинги, там, насколько я помню, есть места, где и сабордеры, и серфингисты, и кого только не катается, то есть это активный отдых на воде. Но то, чем исторически это озеро славилось... А именно Ряпушка.
Ряпушка. Ее, кстати, до сих пор продают, выдают за Плещеевскую, но это не совсем так, как мне говорили стражилы.
Да, ну и, насколько я помню, ловить в озере запрещено сплавсредств. Все-таки там какая-то, наверное, популяция сохранилась. Вот. Хотя в свое время жители Переяславля-Залесского имели эксклюзивное право на вылов ряпушки в этом озере. И эти рыбаки были поставщиками императорского двора, причем, ну, в таких значительных количествах. И близость к Москве гарантировала доставку и свежей рыбы, и копченой, и замороженной рыбы для запасов в столицу.
Да, это причем, ты его сказал, императорский, начиналось еще империи еще, не было. Да, еще царскому столу, это 1645 год.
Да.
Вот тогда была дана эта вот грамота, по которой они там какое-то количество в тысячах штук. Она... Кстати, бывали такие экологические, ну, не катастрофы, но там происшествия, и до наших современных времен, в 19 веке, в середине, ловили ряпушку значительно, вот вдруг в этот момент стали вылавливать, она стала более худой, как писали, да, там, тощая, мелкая, в общем, были недовольны.
И в количестве тоже почему-то она просела. Но да, поскольку экологическая наука тогда, значит, они еще не знали, вот, и не сильно разбирались в причинах, но понятно, что технология антропогенного воздействия, антропогенного, никакой на это озеро не оказывалось, потому что и до сих пор, в общем-то, ни на его берегах, ни рядом нет никаких промышленных предприятий, не осуществляется никаких там выбросов в большом масштабе, но, возможно, из-за того, что вот эти объемы вылова ряпушки, и не только ряпушки, а, видимо, и ее кормовой базы, чем она питается, постоянно увеличивались, вот где-то в 50-х годах 19 века уловы стали беднее, как по количеству, так и по качеству самой рыбы.
Но если еще про историю говорить, там мне очень понравилось то, что при советской власти, уже после революции, на самом деле рыболовство никуда не делось. Плещеево озеро в Переяславле-Залесском, там была кооперативная рыболовная артель, тогда это очень было популярно, называлась она «Красный рыбак».
Как и многое в то время, рыбак тоже был красным.
Красный, да.
Но так или иначе, у нас в нашу поездку не было возможности на Плещеевом озере ловить. Ну, как я уже сказал, во-первых, ловля там запрещена, не с берега, с берега можно ловить. Ну и потом на посещение Переяславля-Залесского у нас был практически там один световой день. Там действительно очень живописный и архитектурный ансамбль, и церковь, которая стоит прямо на берегу Плещеева озера, очень красивый храм, который тогда был такой в состоянии активной реставрации, но по уже готовым участкам было видно, что, конечно, красота, и летом, я так подразумеваю, когда вот это все зелено на берегу, очень красиво. Поэтому без рыбалки там обошлось, и мы, в общем, довольствовались лишь историческими фактами.
Я рыбачил на Плещеевом озере, да, летом. Ну, это было достаточно давно уже. И, ну, с берега, удочками обыкновенными.
И не ряпушка.
И не ряпушка. Нет, ряпушки там не было. Ну, плотвичка, там, подлещичек такой вот попадался. Так же, как я рыбачил вот в таком же стиле, это в конце 80-х было, прошлого века, в соседнем городе, не менее, конечно, историческом, красивом, в Ростове-Великом. Вот, Ростов-Великий, чуть дальше, он, да. Если ну, от Москвы ехать, дальше Переславль-Залесского, вот на озере, потрясающе красивом озере, Нера, еще и название у него такое красивое. Вот, ну и сам, ну, многие, наверное, об этом знают, но скажу, что если вы любите советскую классику, то Ростов-Великий во многих, кстати, фильмах снимался, так же, как и Ярославль. Да, это вообще можно отдельную программу подготовить. Вот. Но, наверное, одно из самых известных, это, конечно, Иван Васильевич меняет профессию, где вот все эти исторические кадры были сняты именно в Ростовском Кремле, в храмах и рядом расположенных в Ростове-Великом. Потрясающий город, маленький, компактный, исторический, очень тоже вкусный такой, с большим, да, там, историческим наследием. И с точки зрения, если вы, ну, рыбак и любите точно на Неры, там есть его станция лодочная, да, можно арендовать лодку. В общем, там особых запретов, как раз как на Плещеевом озере, насколько я знаю, если ничего не изменилось, нет. Вот, улавливал я тоже там, ну, так, простая такая рыбалка, любительская, что называется.
Ну, вот про озеро Неры, и, кстати, расположенное неподалеку, еще один населенный пункт, село Поречье Рыбное, так оно называется. Ну, буквально там километров, может быть, 3-5 от дороги, если свернуть направо по дороге в Ярославль. Когда подъезжаешь, это такой зимний пейзаж, в общем, все белое кругом. И вот посреди белоснежного этого поля с низкорослыми деревьями возвышается огромное, реально такое впечатление, колокольня, которая там располагается, она почти 100-метровая. Ну, это одна из таких достопримечательностей, которые очень дорожат жители села. Село, кстати, стало называться Поречье Рыбное буквально там в 40-х, наверное, годах прошлого века. До этого это была Ямская дорога, так село и называлось, Ямская дорога. Вот, сейчас местные краеведы говорят, что у них в селе самая высокая сельская колокольня России. Не вообще, а именно сельская. Действительно, несмотря на то, что нуждается, конечно, этот архитектурный ансамбль весь в реставрации, но даже в том виде, довольно обветшалом, который он сейчас из себя представляет, он все-таки производит впечатление на туриста. Мы подходили и в колокольню забирались, и взлетали с коптера, и пролетали сквозь эту колокольню. Она, конечно, огромная. И по сравнению с другими объектами, высотными даже там, я не знаю, там нет ничего, ни высоковольтных линий электропередач, ничего, чтобы сравнивать. Вот просто торчит, как в Питере, вот Лахта, так, значит, здесь вот это огромное сооружение. Ну и еще одна примечательная история, несмотря на то, что озеро Нера рядом, прославилось это Поречье Рыбное тем, что после того, как озеро перешло в собственность к другим там дворянским фамилиям, и местным рыбакам запретили на нем ловить, и озеро, на самом деле, обмелело по каким-то причинам достаточно значительно, вот, прибрежные территории оказались очень плодородными. Видимо, вот ил, все, что вот, где вода отошла, вот эта вот зона, они начали перетаскивать эту всю историю себе на огороды и, собственно, разбивать огороды на побережье, начали возделывать овощные культуры и продавать их, соответственно.
Там Петр Первый, да, даже поучаствовал.
Да, и прослышав про это, Петр Первый даже выбрал, значит, наиболее выдающихся там жителей села, преуспевших в этом деле, и отправил их учиться за границу, откуда они привезли, в общем, передовые технологии сельскохозяйственные. И с тех пор Поречье Рыбное, оно, в общем, слывет не столько рыбной слободой, сколько овощной, да, сельскохозяйственной. И действительно, объемы их производства, то есть им хватало, как пишут там в документах, в летописях исторических, им и с головой хватало и на пропитание, и там на то, чтобы и барщину, и оброк платить. В общем, они на этом сельском хозяйстве не бедствовали. Ну, опять же, до озера Нера мы и даже и не доехали, потому что да, особого смысла не было на
да,
этом.
Да, там зимой-то особо, да. Это все-таки лето. И летом это, ну, по-другому. Понятно, зимой есть своя красота летом, но, конечно, на озерах, на реках все-таки более такое живописное время года – это весна, лето, осень.
Ну, и вообще, возвращаясь, кстати, вот к рыболовной теме, Помнишь, когда мы делали исследование по увлечениям рыбалкой в России, то зимних рыбаков-то, в общем, значительно меньше.
Слушай, для меня это открытие было. Ну, это надо сказать нашим слушателям, когда мы запускали телеканал «Диалоги о рыбалке», самим «Диалогом о рыбалке» как программе телевизионной, ей уже много лет, она такая сторожила.
Ей почти 20 лет было тогда, да.
Да. А вот мы когда запускали, мы вместе с нашими друзьями из ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, сделали опрос, который касался вот рыбаков, сколько их, какие увлечения, зима, лето. По большому счету, первое, что меня удивило, это, конечно, количество, да, в процентном отношении людей, которые там, ну, более или менее регулярно ходят на рыбалку. Это фантастическая цифра. Вот получается, что почти 40%.
Да, то есть 24 или 26, я не помню, это прямых ответов, что лично респонденты увлекаются рыбалкой минимум дважды в сезон, выезжают на водоем целенаправленно. А с учетом тех, кто ответил, что в его семье кто-то увлекается рыбалкой, больше 40%, ну, то есть если в людях, в человеках мерить, то, ну, армия рыболовов у нас там под 40 плюс миллионов человек в стране. То есть это довольно распространенная область деятельности человека, хобби, увлечения, большая индустрия, которая делится на профессиональную, любительскую и спортивную. Но, возвращаясь к тому, что летних любителей рыбалки в теплое время года значительно больше, чем зимний. На мой взгляд, это прежде всего связано с тем, что просто холодно. И второе, что зимой, ну, все-таки сложнее добраться до мест ловли, потому что, ну, проселочные дороги, все же рыбаки стремятся забраться куда подальше. То есть это всем кажется, что чем дальше, значит, тем рыбы больше, и вероятность поимки каких-то трофеев. На самом деле это так и есть, но по опыту я скажу, что как бы степень комфорта и сложности логистики, она находится в обратной зависимости от рыболовных всяких,
ну,
вот возможностей.
Есть исключения, но они именно исключения. С другой стороны, вот для меня все-таки вот эта история о том, что зимних рыбаков настолько меньше, чем летних, она была довольно неожиданная, скажу честно. Да, я все понимаю, зима там и так далее, вот, но я когда вспоминаю еще, ну, там, середину 90-х, первый раз я попал на зимнюю рыбалку, я как человек из южных краев, понятно, когда был студентом, я в 84-м году, по-моему, первый раз я попал на зимнюю рыбалку. Абсолютно неподготовленную, я вообще не понимал, как это может происходить. Вот первое знакомство было. Но меня очень увлекло, надо сказать. Но вот то количество людей, которые я встречал, да, на водоемах, просто впечатляло, честно. Я первый, это вот я ездил, там, Угличское водохранилище, потом ездили в район Солнечногорска, тоже на Сенеж, вот, вот в эти места. Но я теперь, наверное, вот что понимаю, что да, действительно, были, знаешь, такие вот в советское время автобусы.
Только хотел сказать, да, что прямо
от предприятия,
утра,
да, от предприятия отходило, ну, прям там 30
на
человек.
На вылете из города, да, да, собирались люди, которые там даже еще до первого метро, там, а где-то в каких-то городах, где, в общем-то, и нет метро, как-то добирались до этих точек коллективно.
Как, пешком?
Знаете, пешком, да, с ящиками, с бурами, значит, и доставлялись на какую-то точку. Но еще впечатление такое простое. Стой, ответ у меня, наверное, просто зимних рыбаков лучше видно.
Это правда.
То есть они все на белом фоне сидят пингвинами.
Нет, ты знаешь, все-таки, во-первых, это те рыбаки, которые действительно уже заядлые рыбаки. Потому что это требует, особенно тогда, да, это сейчас можно пойти и купить более-менее на любой кошелек, да, там и костюм этот зимний, и удочки. А раньше...
Тулупы в фуфайке.
Тулупы, там какие-то химзащита, чтобы не промокнуть. Там какие-то эти ящики, которые сами люди делают. По большому счету, ведь вот так вот в магазинах, ну, если удочки еще можно было и поплавки купить, то зимнего практически ничего не было. Мормышки делали сами, удочки эти зимние делали сами.
Ящик, я помню.
А коловорот я вообще не говорю.
У папы был ящик из морозильной камеры, из холодильника, вот это алюминиевый. Дно там как-то прикручивали, приклепывали, обивали дермантином, это значит, крышку верхнюю, чтобы сидеть было.
Другое дело летом. Понятно, что удочка есть у тебя, на даче обязательно где-нибудь есть либо прудик, либо речка, куда мальчишки всегда бегают там и ловят рыбу, и не только мальчишки. Вот. Просто, мне кажется, это и доступность этого, и ты можешь действительно быть любителем, а, и не заморачиваться по поводу там, особых там, каких-то специальных вещей для того, чтобы взял удочку, пошел, да, и ведерко, поймал несколько карасиков и доволен, вернулся.
Ну, потом, сколько я уже в сознательном возрасте достаточно, я уже закончил университет, и были попытки моих коллег взять меня на рыбалку зимнюю, я помню, 2 или 3 раза я выезжал. Какие-то даже специальные покупал снасти, покупал сапоги, естественно, теплые, ничего такого не было у меня в гардеробе. И вот я искренне не понимал, когда они радовались, вот эти всякие, значит, безмотылки, чертики, козы, и вот плотвичку такую чуть больше мизинца, вот эти вот окуня, если это можно так назвать.
Матросики.
Кошки, мне кажется, даже так из жалости отойдут от них. Я говорю, и вот за этим люди ездят зимой. Но мысль меня какая в этот момент постигла, значит, что зимой люди как раз вот 100% ездят на рыбалку для удовольствия. И, ну, сейчас понятно, что мы там можем ловить с помощью там техники на больших реках, больших рыб зимой, и на активную снасть зимнее блеснение, и на жерлицы и так далее. Но большая часть рыболовов все-таки ловит традиционными способами на мормышечку, на поплавочке, и ловит совершенно мелочь, ненужную, кроме как удовольствие от самого пребывания на природе, от вот этой поклевочки, от этой тонкой снасти, но больше никак ты не объяснишь вот это вот стремление вырваться там в свой, ну, выходной день.
Да, в основном, на мороз. Да, хотя, понимаешь, каждый рыбак же надеется на удачу. Во-первых, можно и там ввалиться плотвище грамм на 200. Вот. Подлещик какой-нибудь, а то и лещ. Нет, ну, есть, конечно, зимние рыбаки, которые на крупную и судака выходят, да, если говорить, тем более о тех местах, о которых мы говорим. И щук ловят на жерлицы довольно крупных, и лещей, лещатники зимние мы снимали и в Ярославской области, правда, летнюю рыбалку, а зимнюю снимали рядом, в Тверской области, и тоже там, вот, ну, наверное, в каких-то из наших будущих программ, которые будут посвящены тоже замечательной Тверской области, мы расскажем и о озере Волго, и вот о зимней, и о летней рыбалке там. Если говорить, ну, продолжая ярославскую тему, того, что можно увидеть, сочетая это и с рыбалкой, в том числе, конечно, нужно сказать, про сам мы Ярославль сказали, хотя там понятно, что в Ярославле очень много исторических таких достопримечательностей, но обязательно надо сказать о Толкском Свято-Веденском женском монастыре. Это вот действительно называют жемчужиной Ярославской земли. Это действительно так. Я там бывал тоже не раз, даже знаком с настоятельницей. Дай бог ей здоровье. Не знаю, вот давно уже не ездил, не могу сказать. Но так вот мы встречались, даже разговаривали. Какое-то время она уделила нам. Вот. Это один из самых знаменитых монастырей России. И туда и паломники, и туристы едут. Знаменитая чудотворная икона Толской Божьей Матери. Поклоняются там мощам святых. Рядом очень красивая роща есть, причем это кедр. В общем, для этих мест, прямо скажем,
нетипичный. Да,
да, нетипичный.
Ну, и монастырей огромное количество прямо вот, ну, вокруг исторического центра по обоим берегам Волги. И вот та ночь, я приближаюсь, так сказать, к концу нашей первой части, скажу, что мы, конечно же, сняли крещенские купания. Это помимо, так сказать, своей вот этой ритуальной составляющей, все-таки это красивейшие виды, подготовленные проруби с МЧСом, понятно, с палатками, с горячим чаем, но вид на любой берег с воды, вот из этой проруби, на подсвеченные монастыри, которых прям в округе стоят вот целые ансамбли. Это, конечно, потрясающая красота, особенно в крещении.
Да, действительно, подошла к концу, ты точно заметил, первая наша часть. Сейчас будут новости на радио «Спутник», затем мы с Михаилом Ерошиным вернемся и продолжим наше путешествие по стране рыбаков, на этот раз Ярославскую область.